Валерий Медведев. «Вся жизнь». Аннотация. Фантастическая повесть о приключениях землян на другой планете и нелегком выборе, который им предстоит сделать. Кахаб-4. Фортини. Убедительно прошу выделить корабль для поиска и оказания возможной помощи исследовательской группы «Лотос» на Дубхе-2. Связь с группой потеряна по невыясненным причинам. Линд, Солана, 10 октября. Солана Линту. К сожалению, выполнить просьбу о посылке корабля в район Дубхе не представляется возможным ввиду отсутствия в настоящий момент свободных транспортных средств. Предлагаю вам оказать помощь Лотосу собственными силами. Фортини, Кахат-4, 10 октября. Земля Тимошову. Прошу немедленно выделить корабль для спасения исследовательской группы «Лотос» в составе 3 человек, базирующейся на Дубхе-2. Все имеющиеся в наличии средства, предоставленные министерством и Кахабской разведбазой, задействованы, и использовать их для вышеуказанной цели не представляется возможным. Линд, Солана, 10 октября. Кахаб-4, Фортини. Срочно вышлите корабль на Дубхе-2 для эвакуации группы «Лотос». Тимошов, Земля, 11 октября. Земля Тимошову. Весь имеющийся в наличии флот разведбазы, согласно вашему приказу, направлен для эвакуации населения территории второго сектора. Эвакуация проходит нормально и в полном соответствии с утвержденным графиком. Спасательный катер командного состава, посланный в систему Дубхе, пропавшую группу на второй планете, не обнаружил. Фортини, Кахаб, 14 октября. Командиру спасательного катера «Полярная звезда» Ольтесу. Поиски «Лотоса» прекратить и немедленно возвращаться на базу. Фортини, Кахаб-4, 15 октября. А на второй планете звездной системы Дубхе их не было. Еще давно, еще 2 месяца назад, когда и не обсуждался даже вопрос о прекращении полетов, с ними случилась беда, но никто об этом не знал. Исследовательской группе «Лотос» было поручено уточнить и всесторонне дополнить информацию о 2 наиболее перспективных для заселения планетах Дубхе, 2 и 3, порученную еще год назад разведывательным кораблем. Как и обычно, в таких случаях в задачу группы входило наблюдение за флорой и фауной, изучение метеорологических условий, а также трудоемкие и предположительно картографические съемки. Поэтому и длительность экспедиции определялась ориентировочно не менее чем в полгода. Работы на второй планете они завершили через 3 месяца после начала экспедиции, это было еще в начале августа, и теперь на очереди стояла 3-я, более, как всем казалось, многообещающая планета. Вообще-то Лотосу предписывалось поддерживать постоянную связь с Соланой, но сеансы проводились, как и было оговорено, раз в неделю. В сущности, это и подвело их. Закончив работу на второй планете, но не уведомив об этом Солану, время выхода на связь еще не подошло. Они успешно стартовали и на малой скорости за 2 дня добрались до следующего объекта. Тогда-то все и случилось. При посадке неожиданно отказала основная система энергосбережения корабля, но Волчек, он обычно исполнял обязанности пилота, не растерялся и вовремя подключил аварийные генераторы. Казалось, все должно обойтись, но почему-то, они так и не узнали почему, двигатели не набрали предусмотренной мощности и работали с перебоями, а под конец, уже в нескольких десятках метров от поверхности, вообще отказали. Спасло их, наверное, только то, что местом посадки по счастливой случайности они выбрали просторный пойменный луг, и почва там оказалась достаточно мягкой, чтобы самортизировать в нужной степени. Это спасло их, но не спасло корабль. Они остались живы и, можно сказать, практически невредимы, а корабль разбился. Когда они выбрались наружу и отошли на безопасное расстояние, опасаясь взрыва, их взором открылась мрачная картина. Корпус корабля на добрую четверть ушел в грунт, и можно было только догадываться, какие непоправимые разрушения произошли в двигательных отсеках. Выше же, до самых люков грузовых трюмов, сморщенный и оплавленный металл обшивки рассекла вертикальная конусообразная трещина, в основании которой свободно мог бы протиснуться человек. Это означало конец. Они стояли, тяжело дыша, не замечая ничего вокруг, и с каким-то отрешенным любопытством ждали взрыва. Но взрыв так и не прозвучал. Корабль медленно, но с каждой минутой все более заметно, кренился вбок. А потом вдруг как-то сразу осел тяжело, и, казалось, земля глухо и обреченно вздохнула. Шок, вызванный катастрофой, скоро прошел, и они принялись выяснять истинные размеры постигшего их несчастья. Волчик и Даниэла начали детальный осмотр внутренних отсеков, а Милош сразу же поднялся в радиорубку. Впрочем, поднялся не то слово, корабль ведь лежал на боку, и полом поэтому теперь являлись стены, а колодцы лифтов превратились в туннели. Все это, может быть, показалось забавным, если бы не трагичность ситуации. А радиостанция не работала, и Милош сразу понял, что нет даже малейшей надежды, что ее когда-нибудь удастся отремонтировать. А ведь на Солане не знали, что они улетели со второй планеты, и искать их надо не там, а уже здесь, причем искать практически наугад вслепую. «Ничего», — утирая со лба пот рукавом, сказал Волчик, когда Милош рассказал им все. «Найдут, а подождать мы сумеем, запасы воды и продовольствия, кажется, не пострадали». «Не надо было тянуть до очередного сеанса», — зло бросила Даниэла. «Не понимаю, почему нельзя было сообщить им, что мы улетаем?» Ей не ответили. И Волчик, и Милош, да и сама Даниэла прекрасно осознавали, что упущенного не вернешь, и главное теперь думать о будущем. Только не знали они, что поиски Лотоса будут недолгими и безуспешными, и мир, сотрясаемый непредвиденными и сокрушающими все переменами, скоро забудет о них. Началось долгое, пронизанное мучительным непониманием происходящего ожидание. Им еще повезло, что планета оказалась классического земного типа, и поэтому не было необходимости пользоваться скафандрами и даже антисептическими масками. Сначала они рассчитывали, что прилетят за ними недели через 2-3, но никак не позднее, и не очень заботились о благоустройстве своего существования. Но спустя 2 месяца, в течение которых надежда сначала сменилась все возрастающей уверенностью в скором спасении, а потом удивлением, недоумением, смешанным с изрядной порцией страха и, наконец, спокойным осознанием неподвластности происходящего. Спустя этих 2 самых трудных в жизни месяца они поняли, что настала пора устраиваться основательно и, быть может, надолго. Помощь запаздывала и пока оставалось полагаться только на свои скудные силы. Как-то вечером, по обыкновению, они разожгли костер всего в нескольких метрах от корабля, а вечера здесь были, хоть и на удивление тихие, но прохладные, а поэтому они близко придвинулись к огню, и в глазах у них порой мелькали причудливые отблески пламени. «Я думаю, нам придется построить себе дом», — сказал Милош. «Продолжать и дальше жить на корабле — это никуда не годится». «Ты прав», — поддержала его Даниэла. В конце концов, мы люди и, следовательно, имеем полное право на человеческое существование. Волчик промолчал. «Ты не согласен?» – удивилась Даниэла. «Настоящий дом нам просто необходим, разве не так?» «Это еще как посмотреть?» – буркнул Волчик. «Если вы собираетесь здесь жить, то да, а если улетать, так тогда надо думать только о том, как поскорее можно сделать это». «Но ведь ни корабль, ни даже радиостанцию мы починить не в состоянии. «А как же иначе мы сможем ускорить свое спасение?» – удивленно сказал Милош. «И потом», – добавила Даниэла, – «постройка дома отвлечет нас, потребует много времени и сил, и тем самым облегчит ожидание. Что толку сидеть, сложа руки и пялиться в небо?» Волчик не ответил и даже не опустил голову, хотя Даниэла явно имела в виду его. Но на следующее утро они принялись за постройку дома, втроем. Место для него они выбрали на опушке ближайшего леса, в 1,5 километрах от корабля, и место это было просто замечательное. С 3 сторон его окружал лес, но высокие стройные деревья с раскидистыми кронами все же росли в достаточном отдалении, большую часть дня открывая уютную лужайку горячим лучам солнца. И рядом со всем протекала спокойная и удивительно чистая речка, в излучине которой они и предполагали построить дом. А уже там, за речкой, раскинулся за много 100 километров к горизонту тот самый луг, где они впервые ступили на землю этой планеты и где блестел теперь на солнце неоплавленными местами корпус ракеты. Ночевали они по-прежнему в своих полуразрушенных и неуютных каютах, но с восходом солнца, наскоро перекусив, сразу же отправлялись на стройку, еще по дороге начиная обдумывать в мельчайших деталях планы на день. Волчик обычно шел позади и нередко оставался у реки, где он в одиночку, неторопливо и основательно, сооружал настоящий, высокий и крепкий мост, который в скором времени должен был заменить тот старый и непрочный, который они возвели на скорую руку, только принявшись за постройку дома.